Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали. В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Здравствуйте, в эфире программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина и мой сегодняшний собеседник Михаил Делягин. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер.
Он возглавляет Институт проблем глобализации и научно руководит и возглавляет идеологический совет партии «Родина». Но об этом мы тоже поговорим. Но если отбросить эти институты и партии, Михаил просто один из самых известных российских экономистов. Причем период его экономического созревания пришелся на перестроечное и постперестроечное время. Он, как говорится, без опыта советской торговли. Чего вы морщитесь?
Ну, с опытом постсоветской торговли, скажем так.
Прежде чем мы начнем разговор, хочу лично и чуть подробнее вам Михаила представить. Обычно о своем знакомстве с гостем студии рассказываю в конце эфира, а сегодня хочу начать с этого. Так. Делягин Михаил Геннадьевич, хотя по отчеству его наверняка называют нечасто. Москвич, отличник. Экономика для него не только приобретенная профессия, но и любимое дело. Его способности удачно совпали со временем. Судите сами, разве в какое другое, кроме перестроечного времени, мог ли молодой человек 22 лет от роду стать аналитиком группы экспертов президента России, а в 26 – главным аналитиком аналитического управления президента. Михаил Делягин всегда много работал, писал статьи, быстро освоил искусство публичных выступлений, за что и погорел в результате. В августе 98-го он был уволен с государственной службы за выступления в СМИ, которые были расценены как антиправительственная пропаганда, мол, подрывал доверие. На следующий день после его увольнения случился дефолт, и доверие к правительству было подорвано окончательно. Я уж не помню, когда в первый раз пригласила Михаила Делягина поучаствовать в телевизионном разговоре. Мне нравилась и его молодость, и грамотность, и умение говорить и спорить. Правда, очень скоро более взрослые и статусные приглашенные стали оговаривать условием своего прихода отсутствие Делягина. Мол, не все понимает, вечно спорит, и все ему не так, да не эдак. Причем, чем дальше, тем меньше чиновники высокого ранга стали признавать право на жизнь такого жанра, как публичный спор, откровенная дискуссия по острым вопросам. Зачем? Есть только одна точка зрения, она же правильная. Прошедшей зимой я встретила Михаила на снежном шоу Вячеслава Полунина. Если не видели, очень советую. Это удивительное представление, где клоуны вытаскивают из зрителей что-то очень настоящее. Умение грустить и смеяться, понимать, что такое одиночество, и как здорово вместе с детьми подбрасывать в воздух огромные воздушные шары. Вы можете себе представить в этом зале министра обороны или кого-то из маститых политиков? А Михаил Геннадьевич активно участвовал в этом действии. Наверное, очень еще молодой. Даже не по возрасту, а по сути. Впрочем, я ведь тоже была в этом зале.
Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали. В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Михаил, у вас нет ощущения, что вы действительно очень молоды, и, может, что-то не понимаете, какой-то опыт приходит только с годами в той же экономике?
Ой, ну, во-первых, очень приятно по себе услышать то, что вы сказали. Есть такой жанр, называется некролог. Вот это очень близко к тексту.
Что вы?
И вы меня сильно порадовали, потому что я-то думал, что у меня проблемы с телевизионным эфиром возникли после того, как у вас однажды перегорело оба тех самых панно, которые там горели в студии.
Вы решили, что это от вас заглючило?
Нет. И в течение полутора часов, что, значит, труженики героически это дело ремонтировали, периодически хватаясь за оголенный провод, я все это дело энергично комментировал.
Нет. Все не так.
Это приятно услышать. Что касается того, ну, действительно, у меня, ну, на 18 лет я себя, конечно, не чувствую, но где-то 20 с чем-то, да, конечно. Я ему 25. А что касается того, что я чего-то не понимаю, вы знаете, нельзя быть специалистом во всех вопросах. Есть вопросы, в которых я понимаю много, скажем, это макроэкономика, и, во всяком случае, больше, чем некоторые наши официальные аналитики или члены правительства. Есть вопросы, в которых я не понимаю практически ничего, скажем, многие виды технологий, некоторые инвестиционные технологии и так далее. Но в тех вопросах, где я понимаю мало или понимаю недостаточно, всегда есть специалисты, с которыми можно проконсультироваться. И в этом, кстати говоря, основное достоинство Института проблем глобализации, что у нас большая и хорошая сеть людей, с которой можно проконсультироваться. То есть мне приходилось осваивать темы, в которых я не знал ничего. Например, пенсионная реформа. У меня была реальная ситуация, когда мне нужно было понять, что это такое за трое суток.
А вы поняли?
Я понял, что это такое.
А вы единственный, кто понимает пенсионную
реформу. Причем после этого, когда меня пригласили пообщаться с товарищем Зурабовым, но я был горд, что товарищ Зурабов начал заикаться в эфире.
То есть он не понимает, а вы понимаете?
Нет, я просто объяснил ему, в чем суть реформ, и он понял, что я понимаю, в чем суть реформ. И для него это был некоторый крайне болезненный опыт.
Все-таки вы очень самонадеянный молодой человек.
Ну, почему? Если вы знаете таблицу умножения, это не значит, что вы самонадеянны. Это просто значит, что вы знаете.
Хорошо. Среди присланных вопросов есть вполне уничижительный.
Ну, как читаю. Положено.
Главные качества Делягина – дилетантизм и желание выглядеть значительной фигурой. В его институте два сотрудника – он и его автоответчик.
Нет, ну это вольный перевод моей любимой фразы, что современный институт строится по принципу «профессор, секретарша, табуретка». Вот мне лучше. Значит, если товарищ хочет получить ответ на свой вопрос, он может зайти на сайт ipro.ru и посмотреть список сотрудников института. Причем я сразу скажу, что там только основные сотрудники института, то есть как бы крупные, которые чем-то занимаются. Среди них есть фигуры, действительно вызывающие лютую ненависть у большой части нашего официоза. Есть люди, которые занимаются достаточно сложными видами исследований, скажем, Антон Викторович Суриков очень тщательно изучает вопросы наркотрафика, является одним из ключевых специалистов в России по этой теме. Директор института является Борис Юрьевич Кагарлицкий, которого можно оценивать по-разному, но, во всяком случае, он не является автоответчиком. Так что товарищ зашел бы в интернет, да почитал бы, чем ругаться.
Ну, в конце концов, у каждого свое мнение. Я вот хотела вот что вас спросить. Вы следили за вот этими коллизиями о назначении нового руководителя Российского союза промышленных предпринимателей?
Вы знаете, детально не следил. Я очень неудачно, на самом деле, выступил в свое время, потому что когда все это глубоко было под землей, и был просто маленький скандальчик с аппаратом РСПП, я совершенно не желаю ничего плохого, думаю, что все об этом уже знают, просто объяснил, что это скандальчик, это преддверие к отставке Вольску. Угу. Корреспондент одной из наших хороших газет.
Да, был, помню, говорилось
много. И был
много.
Большой неприятный скандал по этому поводу, и мне было неловко, потому что, оказывается, это была грандиозная тайна, я про это не знал ничего. Вот. Но сейчас уже все достаточно прозрачно, все уже случилось.
А почему, кстати говоря, понадобилось вот сейчас смещать Вольского?
Ну, много разных причин. Действительно, человеку достаточно много лет. Действительно, человек родом из как бы советских времен. Но главная причина не в этом. Главная причина, что есть поколение людей, не обязательно пожилых. Как бы есть слой людей, которые уважают себя больше, чем, условно говоря, президенту. Который считает, что если он считает, что 2x2 это 4, какой-нибудь большой начальник говорит, что 2x2 это 8, то это проблема начальника, а не проблема вот этого человека. Такие люди в нынешнем политическом режиме являются объективно неприемлемыми для этого режима. Это не важно, какие они. Не важно, хотят они стабильности или хотят они поразвлекаться, любят они президента, не любят этого они президента. Самоуважение есть абсолютно неприемлемая вещь для нынешней правящей бюрократии. Не знаю, как лично для президента.
Ужас как.
Не интересуюсь. Вот Вольский в силу колоссального авторитета и колоссального уважения, которое к нему испытывают все на всех уровнях, ведь, ну, я впервые его запомнил по роли, которую он сыграл в Спитаке, в Нагорном Карабахе. И вот все, во всех тех горячих точках, когда разваливался Советский Союз. Колоссальная роль была им сыграна. И очень позитивная роль. То есть это действительно, несмотря на свою советскую внешность, это сверхэффективный кризисный менеджер.
Uh-huh.
При том, что вот это из того поколения людей, которые вроде бы ничего не делают и сидят очень неподвижно. Когда, скажем, правительство Примакова ушло, все говорили, что правительство Примакова не сделало ничего. Хотя оно сделало очень много. Просто оно не занималось пиаром и работало интенсивно так, что этого никто не видел. Ну, когда видно, что начальник напрягается, это вселяет в подчиненных некоторую тревогу. Поэтому начальники хорошие, они не видно, что они напрягаются. Вот Вольский из этой категории. Но главное, это человек, который имеет огромный авторитет и действительно знает себе цену. И он не будет прогибаться хотя бы потому, что ему это просто неинтересно. Его нечем покупать.
Михаил, на ближних подступах к переизбранию возникла кандидатура и была поддержана, насколько я знаю, в том же Союзе промышленников-предпринимателей фигура Юргенска.
А у Юргенса те же проблемы, только у него на самом деле...
То есть есть некое самоуважение?
Это усугублено еще и тем самоуважением, что Юргенс действительно, если Вольский эффективный менеджер старого поколения, то Юргенс это, с моей точки зрения, весь высокоэффективный менеджер нового поколения. Не случайно он с должности исполнительного директора РСПП просто перешел в Ренессанс Капитал. Это действительно, вот когда говорят эффективный менеджер без насмешки, это про таких людей, как Юргенс. И эффективный менеджер на должности руководителя РСПП это человек, который сделает РСПП из профсоюза олигархов или некой тусовки, которая объединяет там непонятно какие слои бизнеса, может сделать действительно эффективной структурой, отстаивающей интересы бизнеса. При этом Юргенс тоже человек, который, скажем так, уважает себя. Не гордится собой, но имеет представление о чувстве собственного достоинства.
Я прерву на одну секундочку, потому что вдруг вспомнила, как в прошлом году, летом, когда был день рождения Ходорковского, он уже сидел, то мне рассказывала коллега из «Коммерсанта», что там же есть такая вот рубрика, да, «Поздравление с днем рождения». Они решили опубликовать некое поздравление с днем рождения, и с тем, чтобы слова какие-то сказал кто-то из его коллег, обзвонили большое количество этих самых крупных наших представителей нашего крупного бизнеса. И были постоянные отказы впрямую, опосредственно, ну, в общем, как угодно, согласился один Юрген.
А потому что Игорь Юрьевич, помимо всего прочего, это еще и сверхинтеллигентный человек. Вот когда говорят, русские интеллигенты вывелись, и их больше нет. Я говорю, ребят, ну я знаю, по крайней мере, нескольких. Вот, например. Вот. Это Юргенс, безусловно, либерал. Мне с ним приходилось в эфире лаяться, не могу сказать ругаться, просто лаяться до этой самой... до того, что микрофона зашкаливало, но это один из людей, которому сложно испытывать какие-либо чувства, кроме глубочайшего уважения.
Почему же тогда не он возглавил РСПП?
А чувство собственного достоинства.
Смотри, пункт первый про Вольского.
Да, у Куджава на этот счет есть замечательные стихи. Вот. И действительно, сверхэффективный
менеджер. А какие стихи?
Слушайте, я не знаток творчества.
Я просто думал, что вам...
Не знаток его творчества, я недословно не вспомнил.
Но у него, по-моему, все про чувство собственного
зарабатывается всю жизнь, растрачивается в момент. Но там тоже говорится о том, что это не для всех приемлемо. Вот. И это эффективный менеджер. И я так понимаю, что просто надавили, что руководителям объединение бизнесменов должен быть член Единой России. Конечно, Шохин не будет строиться тоже и не будет выполнять любые указания любого правительства, но он человек значительно более лояльный, значительно более гибкий.
И более системный.
Да, это человек системы. А Юргенс, он тоже человек системы, просто он человек другой системы. Он, вот есть представление о том, каким должен быть цивилизованный бизнес. Не который за красных, или который за белых, или который за американцев, или который там за ура-патриотов, а вот цивилизованный бизнес, который ведет себя прилично и не забывает о других.
Вот. Скажите, Михаил, а вообще сама вот РСПП, это, оно лоббистская ведь, да, организация? Некое объединение бизнеса в защиту своих интересов. А насколько она сегодня эффективна и влиятельна?
Она не очень эффективна и не очень влиятельна. Дело в том, что она плохо устроена. В свое время, когда туда вошли олигархи, они создали бюро РСПП, где вступительный взнос запредельно высокий. И, по сути дела, главное решение принимается это бюро. То есть это действительно был профсоюз олигархов. А олигархи сейчас под прессом. У нас вообще случилось, извиняюсь за выражение, ползучая национализация бизнеса, когда силовая олигархия наехала на коммерческую так, что очень многие, чтобы не сказать большинство, руководителей бизнеса, якобы собственники бизнеса, находятся на положении советских директоров, которые обязаны выполнять любые указания обкома партии. И ежели что, то они получают по шее, а ответственность за эти дурацкие указания ложится целиком на них. Разница в том, что в Советском Союзе зарабатываемая предприятием прибыль шла в бюджет и на нужды, в общем-то, общества, пусть даже не очень эффективно распределялась, но это было прозрачно, и это
это было на нужды общества. Относительно, конечно, прозрачно для специалистов. А сейчас это идет в карманы силовых олигархов. И ни на чьи нужды вообще, ни на какие производственные нужды не используются. Угу. То есть это теневая
приватная
национализация. Да, теневая национализация. И в этих условиях лучше всего сказал один очень уважаемый человек, я его хоть называть не буду, про бизнес. А ежели якобы бизнес, этот якобы бизнес что-нибудь будет вякать, то мы его просто отберем и посадим. Более того, существует такой замечательный инструмент давления на бизнесменов, как допуск западных компаний на российские рынки, которые просто получают льготные условия, просто давят российских бизнесменов, ну, западных, китайских и так далее. И бизнес сейчас в очень тяжелом положении, потому что, когда мы видим статистику прибылей, мы из этих прибылей должны вычитать сумму взяток, которые, естественно, не в официальную статистику и официальную отчетность не включаются. Uh-huh. Когда у нас взятки с 2001 по 2004 годы выросли 8,5 раз в валютном эквиваленте, извините, это такой налог, что у нас большая часть бизнеса просто убыточна.
Вот, кстати, вопрос есть от одного из радиослушателей. Разделяете ли вы мнение правительства, что если дать деньги из стабилизационного фонда в нашу экономику, то их разворуют?
Вы знаете, очень многие представители нашего государства говорят, что если эти деньги дать в экономику, то их украдут. Но если эти отдельные высказывания объединить в совокупную точку зрения российских чиновников, то получается замечательно, что если эти деньги отдать нам для инвестиций в экономику, то мы их украдем.
То есть как бы от первого лица.
Ну да, потому нельзя что это давать. Каждый говорит про другого, но все вместе они говорят про себя.
Да.
И глядя в честные глаза этих людей, я им верю. Действительно, они украдут всего. Ну, во-первых, текущие расходы тоже можно воровать замечательно. Да, я еще забыл упомянуть, что в бюджете есть замечательная статья, в бюджете 2006 года, что инвестиционный фонд расходуется правительством по своему усмотрению. То есть так, как оно захочет, и на те нужды, которые оно само выберет. Что является нонсенсом, потому что это обесмысливает сам бюджет как документ. Но
там
дело не в этом.
Всю сумму взять и сказать,
дело
распорядимся как надо, да?
Дело не в этом. Ну, представьте себе, что у вас есть плохой бухгалтер, который в вашей фирме, скажем, в «Эхо Москве», просто ворует деньги. Uh-huh. Есть два пути. Уволить плохого бухгалтера, нанять нормального, да? И второй вариант – отказаться от работы, потому что бухгалтер плохой, все равно все ворует. Вот почему-то наше правительство склонно выбирать второй путь. Хотя любой психически нормальный человек выберет первый, даже неотягченное образование.
Еще один вопрос.
Да, еще один вопрос.
Да,
я добавлю. А можно рассуждать об том, нужны ли инвестиции скажем, в Норвегии или в Европе, или не нужны. Но Россия сегодня вся задыхается от нехватки инвестиций. Наша инфраструктура разваливается на части. Я каждый год езжу в Китай. Инфраструктура там совершенствуется фантастическими темпами. Извиняюсь, в провинциальном, даже не областном центре, а в райцентре по-нашему, правда, райцентр национального корейского автономного района, там есть некоторые показухи, но тем не менее, там у нас как, приезжаешь в какой-нибудь областной центр, я уж не буду обижать конкретные города, не буду называть, я их десятки могу назвать таких, и к вам даже автобус не подает в аэропорт, вы идете пешочком по летному полю, особенно приятной зимой, когда ветер, снег и температура минус 25. А в райцентре Китая там автобусы уже давно не ходят, там везде рукава, которых у нас в Шереметьево один нет, а Внуково, по-моему, не везде есть и так далее. Инвестиции в инфраструктуру, частный бизнес пойдет только под госгарантии, потому что много денег нужно на долгие сроки. Ну, дайте эти госгарантии. Инвестиции гарантированно окупаются, что в ЖКХ, что в дороге, хоть что. У нас же сейчас мы увидим, будет другой путь. Государственные средства пойдут в развитие экспортной инфраструктуры. Uh-huh. То есть замещая деньги бизнеса. Это был бы сказочный подарок бизнесу, если бы мы с вами не знали бы, что эти деньги замещаются не для личного потребления господ коммерческих олигархов, а на то, чтобы бизнесу было чем платить взятки. В результате деньги бизнеса, взятки бизнеса силовой олигархии оплачивают даже не сами бизнесмены, а налогоплательщики, мы с вами. Потому что деньги государства замещают те деньги, которые потом бизнесмены отдадут на взятки. Это совершенно ужасно, совершенно бредовая система.
Вот в продолжении этой же темы еще один вопрос. Слышал, что средства стабфонда размещены за границей под небольшие проценты. Не лучше ли было бы дать кредиты успешным предприятиям в России или купить новые технологии? Это явно бы не разогнало инфляцию.
Значит, вот приятно, что помимо всяких, не будем говорить, людей, которые склонны к ругательствам, есть люди нормальные. Действительно, инфляцию это не разгонит по детской причине. У нас инфляция не монетарная. У нас инфляция вызвана произволом монополий, а не тем, что у кого-то слишком много денег. И был специальный эксперимент, нечаянно, в декабре прошлого года из-за того, что у нас Минфин. Извиняюсь за выражение, может быть, это покажется кому-то самонадеянным, но это азбучная истина. Не умеет управлять деньгами бюджета, потому что ему это нафиг не нужно. И у него и так все хорошо. У нас в декабре прошлого года дополнительно относительно среднемесячного уровня в экономику было вброшено 260 миллиардов рублей. Это сумма, вообще говоря, которая достаточна для того, чтобы в течение года решить проблему прожиточного минимума.
А почему так случилось?
Потому что у нас замораживаются деньги в бюджете не только в стоп-фонде, не только в остатках, но и на счетах бюджетополучателей. И в конце года бюджетополучателям приходится разрешать использовать эти средства.
Такая масса денег вошла?
Она в разом выбрасывается, как в Советском Союзе. Если вы не потратите прибыль предприятия до 31 декабря, то вас его спишут. У нас сейчас то же самое. Если бюджет
в конце года получилось, что некое вот это вливание
было
произошло.
Было вброшено 260 миллиардов рублей. Это, в два раза больше, даже 2,5 раза больше, чем в среднем в месяц вбрасывалось в 2004 году. Угу. Было специальное исследование экономистов, очень близких к правительству, очень лояльных к правительству, очень профессиональных,
лучших
макроэкономистов страны, которые обнаружили, что на инфляцию это не повлияло никак, вообще. Это чудовищный вброс денег, это удар кувалды.
Послушайте, Миш, а почему же тогда не делаются выводы из этого? Почему мы все время барахтаемся с вот этим подъемом того же уровня жизни, с минимальными оплатами и так далее?
А зачем повышать уровень жизни быну? Зачем повышать уровень
как
жизни?
Зачем? Но это-то уже проблема.
Я вас серьезно спрашиваю. Если население не имеет никаких прав, с одной стороны. И с другой стороны, люди, которые образуют сегодняшнюю нынешнюю власть, они стали элитой за счет осознанного разрушения и разграбления своей страны. Угу. То есть никакой моральной ответственности перед своими гражданами у них нет по определению. У меня не может быть чувства ответственности перед людьми, которых я граблю, и грабил, и буду грабить дальше, потому что это мой образ деятельности. Извините, а с какой стати повышать им их доходы?
Вы считаете, что это вообще сознательное решение не повышать доходы населения?
Это не сознательное решение. Люди чувствуют неудобство. Даже президент Путин говорил о том, что мы снизим численность людей с доходами ниже прожиточного минимума к его президентским выборам.
Почему ничего не делается для этого?
Ну, потому что это некое абстрактное представление. А когда вы решаете конкретные проблемы, вы решаете их, исходя из своих интересов жизненных. Угу. И в систему ваших повседневных интересов интересы людей просто не вписываются. Ну, бизнес должен развиваться, связанный со мной, с чиновником. Должен. Угу. Он за счет чего будет развиваться? За счет населения. У нас все реформы социальной сферы – это развитие бизнеса за счет населения.
Спасибо.
Поэтому они так разрушительны.
Остановились на секундочку, потому что время новостей.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.